Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, отцом Андреем Канем. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Женщина, очень страдающая после аборта, пишет, что смотрю иногда иностранные фильмы, где герой в любое время приходит в церковь, заходит в кабинку и вываливает все, что накипело и наболело, зависть берет. Почему на нас смотрят вот как таких грешников? Какие-то каноны читать заставляют по 100 раз. Я причащалась 5 раз, читала эти молитвы на дурном автопилоте, даже не вдумывала слова. Простите, элементарно вечером после работы и всех дел спать хотелось. Написала грехи общими словами. Прелюбодейство, чревоугодие, сунула священнику в руку. Прочитала, отпустила, что? Стало легче? Нет. Сколько раз себя ловила на мысли про эти кабинки и живой человеческий разговор. Они, эти православные причастия, во время службы, когда все торопятся, толпятся, эти злые бабки, собачьими преданными глазами, глядящие на батюшку, сами прислушиваются к разговору под покрывалом, кто в чем кается, и священник, которому ты безразличен. Не то это, ребята, не то. Бог каждому из нас в душу смотрит, и молитва должна быть от сердца, идти твоими словами, а непонятно какими, людьми в рясах, написанными канонами, 100 раз помилуй, 20 раз аминь, и ни шаг влево, ни шаг вправо, пока читаешь чужие слова, мысли уходят куда-то вообще в сторону». Есть, безусловно, очень хорошая молитва, типа молитва оптинских старцев. Но в основном вот так вот человек... Ну вот видно, что страдает, а не находит в церкви утешения.
Но оптинские старцы тоже были люди в рясах. Конечно, жалко этого человека, эту женщину. Жалко по той причине, что она говорит слова какие-то очень высокие. Молиться своими словами, там что-то молиться как-то внимательно, да, на свое сердце. Если бы мы так все умели молиться на свое сердце, то не надо было бы нас учить, наверное. Отчасти в этом письме есть вещи справедливые, отчасти несправедливые. Давайте с несправедливых начнем. Несправедливо осуждать наших приходских старушек. Ведь вот я их хорошо знаю, своих прихожан. У нас нет кабинок, но поблизости никто не стоит на расстоянии там 15-20 шагов, бывает 10. Но исповедь, когда у нас идет, у нас обязательно или читает кто-то, или магнитофончик играет, церковное песнопение, ну, чтобы заглушало это все. Или во время службы тоже ничего не слышно особо. Вот, и говорим мы шепотом. Вот, поэтому вообще ничего не слышно. Ну, по крайней мере, стараемся. Я даже когда еще громко говорю, тише, тише, потише говорим. Вот. Поэтому какие-то церковные бабки, по собачьи смотрящие на батюшку, это все равно несправедливо. А сами подслушивающие, кому какие грехи, своих бы, своими бы разобраться. То есть это накрученная ситуация. Такого на самом-то деле наверняка нет. Что касается священника, то никто не запрещает, во-первых, найти того священника, который бы неформально отнесся. А то получается, смотрите, мы приходим, нас никто не знает, и мы хотим, чтобы к нам отнеслись со всякой любовью и вниманием. При всем желании оказать всем внимание и любовь. Бывают ситуации, когда, допустим, вот много народу, и там просто уже, вот просто по-человечески скажу, уже ни голова не работает, ни сердце не способно чего-то рождать из себя. Понимаете? Тоже надо же понимать. Никто же не требует от, допустим, от, вернее, не должен требовать, наверное, от священника, как от преподобного Серафима, что он 24 часа в сутки с любовью всех примет, скажет, радость моя, Христос воскресе. Это замечательно бы было бы. Но надо же трезво понимать состояние церкви. Она возрождаться начала. Вот-вот только. А мы приходим в реанимацию и говорим, что ж вы так, меня не весело тут принимаете. А заведующий реанимацией сам только что из реанимации вышел, из-под капельницы. Вот состояние нашего духовенства сегодня. Это мы такие. И требовать от нас обязательной любви вот такой, да, такой-то, это несправедливо. Еще одна, как бы, но с другой стороны, понятно желание человека поговорить, да, о своей душе. Что можно сделать, вот конкретно уже совет какой можно дать этому человеку. Если это наша горожанка, екатеринбурженка, да, то никто не мешает походить по храмам, посмотреть за духовенством, кто как служит, попробовать пойти на контакт, попросить внимания отдельно себе, да, где-нибудь на неделе. А то мы ведь хотим, чтобы церковь была сферой обслуживания, это же не сфера обслуживания. Допустим, в субботу вечером я при всем желании не могу беседовать с людьми, потому что у нас сотни с лишним исповедников. Если каждого хотя бы по 5 минут исповедовать, это реально занимает много часов. И вот такие какие-то душевно-настраивательные разговоры, ну, просто невозможно вести. Когда сзади видишь, там человек 40 стоит, и там час-полтора разговаривать просто не получится. Это не то время. Но у нас есть будни. Утро, вечер, день, как когда угодно. Человек может прийти и попросить себе внимания. Сказать, вы не могли бы мне оказать внимание? Вот у меня есть вопросы, мне хотелось бы с вами поговорить. Все, пожалуйста. Почему это? Это же разгрудно. Совершенно не трудно. И, как правило, духовенство откликается на такие просьбы. Можно будет прийти на неделю спокойно, без всяких людей, свидетелей, сесть на лавочку или на стульчик и друг с другом, и поговорить просто с священником, рассказать ему свою ситуацию. Не надо здесь обозляться, не надо тут на кого-то нападать, искать проблему в церкви. Проблемы во мне, то есть я не ищу, получается. Найти у нас в Екатеринбурге не нравится молодой по виду. Есть у нас батюшки заслуженные такие, вполне уже давно служащие, опытные, как бы с седыми волосами, там, умудренные. Не нравятся простецы. У нас вот есть батюшки с академию духовно закончившие. Не нравятся бывшие историки, есть бывшие военные. Не нравятся бывшие военные, есть бывшие врачи и так далее. Но большой выбор.
А как, батюшка, отвечать на такой вопрос? Вот как-то было дело на окраине Екатеринбурга, как-то было по делам. Меня просто спросили прихожане из так называемого Костяка. А вы откуда? Где вы живете? Я говорю, в центре Екатеринбурга. Они говорят, а что вы сюда приехали? Ну, я, хорошо, честно говоря, растерялась. Но это, кстати, не единичный случай, потому что по храмам езжу много, и если не знают, по какой причине приехала, могут и спросить, собственно говоря, с какой стати к нам.
Это совершенно законный вопрос. Вопрос, который меня задаю, я же прихожан-то своих знаю, когда вижу незнакомого человека, я говорю, вы откуда?
Это уже другой вопрос.
И куда? Что вам нужно? Вот.
Это же не вопрос заданный в том смысле, что езжали бы вы к себе.
Что пришел, да? Не стоит, конечно, просто надо узнать же, кто он. Может, он вообще ничего не знает, или он постоянно прихожанин соседнего прихода, просто или там он из Москвы приехал, там откуда-то там, с Кавказа, с Владивостока какого-нибудь, да, что он постоянно христианин, ему стабильный, ему просто нужно поисповедаться, причаститься. Но узнать-то я должен, это же моя обязанность. Вот, да нет, то, что мы не умеем любить, это даже не надо гадать. Мы не умеем любить. Не умеем. Не умеем встречать людей, не умеем их, к ним не лезть. Не умеем еще пока. Но мы в реанимации находимся. У нас еще искусственное дыхание, а мне говорят, а что ты не дышишь-то нормально? Так вот, получается, что вот эта вот сестричка, она, видите, с одной стороны говорит, что она после аборта, это что значит? Это после убийства человек. Вот я убил кого-то, да, прихожу и говорю, а чего вы меня никто не любите? Чего вы все какие-то злые, собачьи у вас глаза, вы равнодушные? Наверное, надо в первую очередь так вот развернуть внимание на себя и посмотреть, а я-то кто? А я-то кто? А я-то что должен? За что меня должны эти люди любить? Что я такого сделал? Понимаете, вот какая суть вопроса-то вообще на самом деле? Вот, а я, сделав страшный смертный грех, убив душу, я начинаю разбираться, какие там батюшки равнодушны или нет. Поэтому вот самая главная неправота именно в этом. Вторая неправота в том, что человек не знает церкви, не знает ее учения, не знает учения о том, что молитве-то надо обучаться тоже ведь постепенно. Кто ее благословил взять в этот молитвослов там, или читать канону по 100 раз? О каком вообще причастии может идти речь, если человек у нас после аборта? Это само по себе даже не вопрос, он не должен стоять на повестке дня. Потому что человек, сделавший аборт, по канонам церкви приравнивается к убийце. А убийца должен понести епитимью соответственную. Ну, понятно, не тому времени, не тому епитимийному сроку подлежит современный человек, который сделал этот грех, как в древности, но тем не менее все равно. О каком причастии речь-то? Как я могу сегодня соединиться со Христом, если вчера я убиваю своих детей? Это же маразм. Как это может быть вообще? Понимаете? Так вот, человек, не зная этого, как она говорит, общими словами пишет исповедь, так извините меня, разве это беда священника, что человек формально пишет слова? Это же моя исповедь. Я должен написать, я убийца, я каюсь. Правильно? А если я написал, ну там, общими словами там, зашифровал все, так ясно, понятно, что видимость исповеди сделал, особенно если в большом приходе, так и никто и не заметит тебе. Что нужно делать в этом случае? Вот эти все укоры по поводу молитвы, там, канонов 100 раз читать, да? Ведь мы же понимаем, что никто 100 раз не это так, ну, образная фраза, да, большого некого количества. Человек должен начать что сделать? Начать изучать веру. Найти тот приход, где ему понравится, где не будет, на его взгляд, тех людей, которые будут ему мешать. Найти священника, который будет оказывать внимание. Огласиться сначала нужно. Основу веры изучить. Страсти начать изучать. Попросить у священника особое молитвенное правило себе посильное. Пост посильный, понимаете? Ведь не должен человек так вот. А потом говорит, а вот сами мы все должны. Да вот сами, вот самовольство так и приводит к тому, что человек не знает, что делать, и начинает метаться, делать какие-то несуразицы, а потом говорит, да это все в церкви все не так, а вот у католиков хорошо, у них кабинки есть. У нас тоже есть храмы, где есть кабинки вот такие. Я бы тоже очень хотел, чтобы исповедь была не в общем молитвенном зале, но места нету. Тоже бы хотел, это очень удобно. Потому что приходит, допустим, человек глуховатый, ему надо бы громче сказать, а почти что невозможно. Так удобнее. Никто не говорит, что это там только католиков это бывает. Бывает, я вот бываю в храмах иногда, только есть такое, это замечательно, что есть. Это не надо думать, что православие – это вот исповедь среди храма, в окружении всех людей, это от необходимости, потому что помещений не хватает. Вот были бы, вообще замечательно было. Вот, если Господь даст нам каменный храм строить, мы сразу запроектируем там. Такие небольшие такие кабиночки, чуть-чуть, ну не кабиночки, а кабинетики такие, из храма, чтобы можно было попадать туда и во время исповеди исповедовать. Или беседовать. Вот, потому что тоже ведь бывают службы, а человек хочет побеседовать, например. Тоже где-то ведь это надо делать. Там катехизатору работать, например. Вот были бы такие специальные кабинки. Было бы очень... Не кабинки, плохое слово. Кабинки, кабинетики, так скажем. Келейки такие небольшие. Вот в которых там стул до два... Стол до два стула. И иконочка. Вот все, собственно. Чтобы можно было... Или там аналогчик, да, там с крестом, с Евангелием. Чтобы можно было поисповедоваться человеку. Это все хорошо. Но это все внешние вещи. Если внутреннего не будет, внешнее ничего не изменит. Вот такой человек, вот тоскующий об этом разговоре, я просто на практике знаю, что это такое. Сядешь с таким человеком, он сказал несколько слов, и все. И вот этого длительного разговора на самом деле нет. Потому что там внутри ничего нет. Вот есть эта накипь, как бы следствие вот этого сделанного смертного греха. Боль есть, а реально-то ведь нет. Еще и веры нет еще правильной. Еще взаимопонимания у нас еще не будет долгое время, пока человек веру не изучит, пока оглашение не придет. То есть это целая долгая история. Но вот так вот прийти и начать критично осуждать церковь нельзя. Нельзя просто. Надо обратить, в первую очередь, внимание на себя. Тогда будет уже другое настроение, мне кажется. Ну и искать. Вот так. И искать.
Тут недавно возник такой вопрос по поводу штрих-кодов. Попросили в храме, когда наливали святую воду, убрать с бутылки штрих-код. Это немножко смутило, но Мы уж тут сами пообсуждали, правильно ли решение приняли, что раз попросили, надо убрать и все. И как бы не смущаться это. Правильно это или нет?
Ну, чтобы, да, чтобы церковь у нас не превратилась местом, где мы там что-то спорим, доказываем, попросили, сделал, но само по себе, ну, мне это непонятно. Вот непонятно истерия по поводу штрих-кодов, непонятно поведение, когда человек, допустим, покупает хлеб и отдирает этот штрих-код. Я не знаю. Мне кажется, что молитва христианина перед обедом, когда он крестит все и просит благословения Божие, покрывает все и всякую нечисть. Вот. А чуть штрих-коды, чуть кому не помешали?
Ну, когда беседовали там с батюшкой, сказали, что это все равно промежуточное звено, так сказать, к окончанию.
Да, не надо такой хлеб покупать. Че лукаем-то? Берем же его. Берем же, че мы чуть-чуть себя строим. Борцов с апокалипсисом. Нам надо обратить внимание на свои грехи. Вот что нас точно, однозначно, вот где промежуточная эта цель антихриста. А мы начинаем опять в вещах во внешнем копаться. Вот штрих-коды, вот еще что-то такое материальное. Как легко с этим материальным бороться? А вот гордость свою заметить, неверие свое, маловерие заметить, вот это вот страшные вещи. Вот там надо бы копаться-то. А мы начинаем штрих-коды. Не покупай тогда, сиди на картошке и будь доволен. А то мы, значит, все копим и начинаем скрестись эти штрих-коды. Ну, смешно смотреть, ну. Мне кажется, это только лукавого забавим этими пугалками всякими.
Раба Божия Валентина говорит о том, что очень сложно стать христианином. Учеба 3 месяца, плюс сама вера непростая. Следовательно, считает Валентина, сократится число христиан. А ислам, в него очень легко обратиться, даже через компьютер. Не боитесь, что Россия станет мусульманской?
Я не боюсь. Я боюсь, что у нас в умах наших каша находится. Церковь начинает учить вере. И это воспринимается как какой-то, как какая-то попытка отвернуть людей. Да это же лукавство. Это же бесовщина самая настоящая, так рассуждать. Господь в Евангелии говорит: идите научите все народы. А мы, современные умники, начинаем говорить: вот верующих будет меньше. Каких? Формально верующих будет? Да пускай их будет хоть 100 раз меньше. Они все равно никакую роль не играют. Это неверующие люди. Те, кто не причащается, не исповедуется, это неверующие люди. Понимаете? И не надо либеральничать, не надо тут из себя строить, что мы тут всех любим, всех понимаем. Это неверующие люди. Они не знают заповедей, они не каются и живут как животные. Понимаете? А церковь пытается из них сделать людей. И 3 месяца – это крайне мало вообще. Это первая ступенька вообще. Надо год готовить человека. 2-3, понимаете? И Господь сказал, что толку от соли, если она не соленая? Ее ни в землю, ни в навоз, так говорится в Евангелии. Так вот, от нас, от современных христиан, нас никуда вообще, мы не соленые. Мы по статистике, нас 80%, это 80% из них всего лишь 2, 4, 5, 6 верующих людей, действительно. Остальные где 74? Это соль, которая вообще даже не осознала, что она должна быть соленой. Понимаете? И поэтому эти все рассуждения, что Россия будет мусульманской, а Россия безбожная лучше? Сейчас такая ситуация. Ведь если эти 80% будут верующими людьми, хотя бы хоть чуть-чуть знать веру, у нас не будет ни абортов, не будет, меньше будет разводов, меньше преступлений. Это совсем другое общество. Но с чего начинать-то? Надо с чего-то ведь начинать, да ведь? Сначала мы будем готовить 3 месяца. Пускай всякие люди, которые приходят креститься по неправильным причинам, пускай они не будут христианами. Пускай даже не думают, что они христиане. Пускай помучаются, пускай походят. Потом придут и будут готовиться, когда созреют. А когда формально, это же нельзя. Это же святыня. И вот получается, что мы, нам Господь заповедовал, а мы не делаем. И боимся количества. Мы что, в советское время с вами, что ли, живем? Нам отчет, что ли, нужен? Там сколько нас стало? Да пускай будет христиан меньше, но они будут настоящими христианами. Они начнут быть вот этим самой закваской, которая будет сквашивать все общество, понимаете? Как бы осаливать все общество, светить всему обществу. Как вот эти вот несколько десятков апостолов Вселенную привели ко Христу. Так же и у нас должно быть. Чего бояться-то? Чего мы? Божье дело делаем, чего боимся? Да вообще проблем никаких нет. Я по приходу не вижу уменьшения. Вижу только увеличение и страшусь увеличения работы. Понимаете? Потому что чем дальше, людей все больше и больше и больше и больше. И храма не хватает, и уже с двух чаш причащаем, и больше 200 причастников, и конца края этой работы нету. Я не вижу уменьшения. Я вижу замечательное, наоборот, желание людей по-серьезному изучать веру. И вижу нежелание изучить веру у некоторых людей. Они уходят, бродят где-то. Пускай бродят. Это не наши люди. Что беспокоиться? А вот кто хочет, они позанимаются и остаются в церкви. Вот эта работа церкви сейчас начинается. Бояться этого не надо.
Батюшка, посмотрела фильм «Однажды в провинции», главная героиня которого по-христиански терпит все выходки мужа. Он и пьет, и гуляет. Про нее даже соседи говорят: «Тебе плюнь в глаза, все божья роса». Таков он, брак, в котором муж с женой спасается? И нет в нем предела терпению? Может, развод лучше, чем брак, где муж не любит и бьет?
Я этот фильм не смотрел, не знаю, не могу судить, о чем речь идет. Теоретически надо конкретно разбираться, что сестру-то чем учит-то саму. Собственно, в чем проблема-то? Это непростой же очень вопрос. Надо разбираться, то, что касается семьи, семейных отношений. Это индивидуальные очень вещи. Их так вот на, так скажем, схематически очень трудно как бы попасть в точку, тем более, что человек тут, ну, какой-то фильм пишет, а если бы он сказал, что вот у меня ситуация семейная такая-то, да? Вот тогда можно было хоть как-то понять. Не возьмусь за этот вопрос. Вот надо индивидуально разбирать этот вопрос.
То есть, в общем, сказать, лучше ли развод, чем брак, где муж не любит и бьет, нельзя.
Надо разбираться. Потому что бывают ситуации такие, что вот помните, мы с вами передачу делали «Чаша Христова», что может быть бьющий и пьющий муж быть как раз вот этим вот орудием, слепым орудием промысла Бога, который спасет нашу душу. Понимаете? А бывают такие обстоятельства, где надо бежать. Вот поэтому надо разбираться, и тут схематично никак. Это же души людей, тут схематично никак нельзя.
Вопрос такой: можно ли еще раз, если говорили прежде, ну, по-моему, мы с вами не говорили, роль бабушки и дедушки в семье, какова она должна быть с точки зрения православия? В чем заключается их помощь? И важно ли общение поколений?
Ну, общение поколений наверняка нужно, но оно тоже должно наверняка быть правильным. Не таким, как встречаются, к сожалению, такие перекосы, когда бабушка или дедушка начинают вмешиваться в семью детей. То есть все-таки мы должны понимать, что функция дедушки и бабушки немножко другая, не руководителя, а своих детей и внуков. Потому что очень часто исповеди наши состоят из того, что наши бабушки начинают жаловаться на своих внуков, внучек, детей, что они не по их живут. Да они не будут жить, это же другое поколение, они же по-другому уже живут. Мне кажется, роль у бабушки и дедушки как раз уже другая, более миссионерская, я думаю. Миссионерская в каком плане? Это не для красоты сказал. Вот много людей приходит к вере именно потому, что они в детстве видели примеры верующей бабушки или дедушки. Когда крестились бабушка, дедушка, там молились, например, это было видно, в храм ходили. Вот. У мамы и папы, у современных мам и пап, к сожалению, не хватает времени не то что на детей, на себя, чтобы себя привести в духовном плане в порядок. Вот. Они больше занимаются суетой, деньгами, отдыхом, развлечением, им не до детей. А у дедушки и у бабушки, у них времени уже больше, и они с внуками могут иметь более тесный контакт, чем с родителями дети имеют. К сожалению, конечно, это опять же форма 20 века общения родители с детьми. Раньше бы, если это была, допустим, аграрная ситуация, то аграрное время и аграрная экономика, то дети бы видели, что папа с дедушкой работают, и мальчишка с ними. И видели, что к дедушке прислушивается папа, и мальчишка, соответственно, учится и работать, и слушаться уже сразу же. Смотри, а как дедушка себя ведет, как папа себя ведет. Это он не думает, это как бы само собой приходит. А у нас получается, папа где-то работает, мама где-то вне дома, да, а дедушка, бабушка могут присутствовать. Вот, поэтому, если бы мы правильно настроились, то дедушка и бабушка лучше бы, если бы они были, если они верующие людьми, если верующие люди, то они бы замечательную роль сыграли именно как такие духовные наставники своих внуков. Вот, наставляли бы их, разговаривали бы, пока просто жили по-христиански, что уже много значит. Но не вмешивались в жизнь своих детей. Потому что из этого рождается скандал и недопонимание. Поэтому я думаю, что вот это было бы одна из очень важных ролей и предназначений бабушки и дедушки. Дать то, что не дали своим детям. Попробовать, по крайней мере. Дать то, что не дали своим детям.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.